Глава 12. Шанталь. Утро началось с плотного завтрака и беседы о погоде. Но что еще обсуждать с фиктивным супругом, который собирается на занятия в академию? Уж точно ненавидящая опасность конкурентов и врагов. Хотя бы утром хотелось отвлечься от всех проблем и тревог. Вскоре явилась тетушка Бонифер, как всегда улыбающаяся, разговорчивая, по-летнему теплая и яркая, как солнышко. Я в который раз подумала, как же сильно Себастьяну повезло с кухаркой и помощницей по дому. Лишь одним своим присутствием она настраивала на хороший день. Потом муж довел меня до учебных аудиторий. Внутрь заходить не стал и наспех попрощался.
«Мне пора бежать. Перед первой парой надо еще заглянуть к некросам. У нас по плану сегодня тренировка на полигоне».
«Опять с умертвиями сражаться будете?» Вздохнула я, не спеша открывать дверь в аудиторию.
«С ними, родименькими. А ты веди себя хорошо и, пожалуйста, не пытайся мне помогать».
Совершенно серьезно попросил Себастьян, явно намекая на мои посиделки с Есель.
«Хорошо.
К тебе будут заходить старшекурсники, поэтому обращайся, если что».
«Давай обойдемся без этого». Улыбнулась я, поправляя мантию. «Хотя бы сегодня».
«Я тоже так думаю».
Себастьян направился к ведущей наверх лестницы. «Подожди». Я шагнул за ним. «А как насчет практических занятий? Я вроде доказала, что способна справиться с зельями и точно не взорву полкорпуса».
«Я подумаю над этим».
Застыв на секундочку, уклончиво ответил супруг и вновь продолжил путь. «Подумай», — вздохнула я, возвращаясь в аудиторию. До начала лекции оставалось более получаса, а потому я решила заняться подготовительными мероприятиями. Посчитать методички, заполнить документы, написать план работы для ректората и так далее. И пусть мне не нравилось возиться с бумажками, но они были частью преподавания. Если я хотела делать это дальше, то следовало выполнять указания. Признаюсь честно, у меня ничего не ёкало внутри. Никаких тревог, волнений, предчувствий или неприятного холодка по спине. Направляясь к своему рабочему месту, я тихо что-то напевала. День как раз выдался теплый и солнечный, и настроение было под стать. Также спокойно я отодвинула стул, села за стол и потянулась к верхнему ящику, чтобы достать методички. Даже коснулась пальцами ручки. Однако, стоило дотронуться, я тут же отдернула руку, почувствовав неприятный укол. Нахмурилась и, поднеся ладонь к глазам, с удивлением уставилась на маленькую капельку крови, которая набухала на среднем пальце.
«Что такое?»
— прошептала удивленно и внезапно почувствовала... Много всего и сразу почувствовала. Для начала мир перед глазами вдруг накренился, как будто я сидела не на стуле, а на качелях, которые принялись раскачиваться туда-сюда. Потом заболела голова. Боль показалась мне странной, тупая, но терпимая, просто очень неудобная. Следом горло подкатил ком, и меня затошнило. Не сильно, но неприятно. Если прибавить сюда слабость, помутнение в глазах и дрожь во всем теле, то собственное состояние я оценивала как более чем плохое. Сразу же догадалась, что от простого укола самочувствие не могло так резко ухудшиться. В какой-то момент я потянулась к кольцу, чтобы вызвать Себастьяна. Он не мог далеко уйти. Просто не успел бы. Однако одно неловкое поспешное движение привело к плачевным последствиям. До кольца я не дотянулась. Рука сползла с подлокотника, и я тоже начала заваливаться, плавно соскальзывая вниз. Сил остановиться или хоть немного сгруппироваться я в себе не нашла. С каждой секундой мне становилось все хуже. В итоге я просто перестала хватать воздуха. Я хрипела, силясь сделать хоть один вдох, и не могла. На груди загорелся и запульсировал кулон четырехлистника, словно предупреждая об опасности. Только вот он ничего не мог сделать. Прямой атаки не было, никто не пытался сорвать его или ударить меня. На этот раз противник действовал хитрее, а я... Я так глупо попалась. Глаза закатились, и я уже приготовилась рухнуть на пол и бесславно встретить свою смерть. Как глупо. Пронеслась в голове последняя мысль. На удивление, ни страха, ни ужаса я не испытывала. То ли из-за воздействия яда эмоции притупились, то ли я просто не успела осознать размер бедствия. Впрочем, упала я странно, словно в облако. Оно подхватило меня, закружило, укачивая на руках, если у облаков, конечно, имелись руки. А потом и вовсе встряхнуло и, кажется, начало ругаться. «Какое неприличное облако», — подумала я, и неожиданно смогла сделать вдох. Совсем крохотный, но столь необходимый сейчас. А следом еще один и еще. Пусть дышал я тяжело через раз, хрипела и кашляла, ощущая, как огнем горят легкие, но все равно жила.
«Ну же, не смей уходить, слышишь? Я не позволю тебе, Шанталь!» — прорычало облако, вновь встряхивая меня.
А потом попробовала что-то запихнуть мне в рот. Я вновь захрипела и замотала головой в попытке отстраниться. «Не хочу, я только научилась дышать, не мешайте».
«Глупая девчонка, не сопротивляйся, я же хочу помочь».
Но я вновь и вновь мотала головой, дрожала и хрипела, стремясь вырваться из стальных объятий, которые сильно до боли сжимали меня.
«Шанти, Шанти, прошу, сделай глоток».
Потребовало злое облако с каким-то необъяснимым отчаянием в знакомом до боли голосе. Вздрогнув, я с трудом приоткрыла глаза. Удалось рассмотреть только жуткую пелену кругом, да черную дымку, а рядом, на расстоянии считанных сантиметров, злые какие-то сумасшедшие непроглядно черные глаза мага, которого я узнала даже на грани смерти.
«Лоран!»
— с трудом прохрипела, едва шевеля губами.
«Шанти, ты должна выпить противоядие, прошу. Тени не смогут долго сдерживать воздействие яда!»
Быстро произнес он, вновь поднося губам флакон.
«Яд!»
— простонала я и, теряя последние остатки сил, закрыла глаза.
«Да, я дурак, идиот, ничтожество, погубил тебя. Прости, помоги мне, я сделаю что угодно. Исчезну навсегда из твоей жизни, буду верным псом, прекращу смеяться над тобой, все, что захочешь, только не уходи».
«Я запомню»,
— пообещала я и позволила влить мне в рот противоядие.
«Ого!»
Судя по ощущениям, мне в рот вылили раскаленное железо. Такое же грубое, твердое, безумно горячее. Я закричала, забилась в руках мага, который держал меня так крепко, как только мог. И там, на краешке жуткой, нечеловеческой боли, я слышала его ободряющий шепот, обрывки слов, обещаний и неожиданных признаний. Внутри меня ломало и корежило. Я узнала яд, как и противоядие, разобрала его по составу и прекрасно осознавала, насколько сильно мне повезет, если удастся выжить. Вытяжка из урха. Мне попался редчайший яд. Его выделял урх, рыба, которая водилась лишь у проклятого утеса в огромных запутанных подводных тоннелях. Эта мелкая, тощая рыбешка светилась в темноте и одним своим укусом могла убить кита. Ее яд считался невероятно редким и жутко дорогим. Зато действовал практически безотказно. Если в течение минуты после отравления не дать противоядие, то спасти несчастного невозможно. А поскольку после укола прошло гораздо больше, будет чудо, если мне удастся выжить. Как сказал Лоран, тени держат яд. Я о таком не слышала, но от его подопечных можно было всего ожидать. Приходила в себя медленно. Боли я не чувствовала, но и тело своего пока тоже. Просто продолжала качаться где-то под облаками и ощущать крепкие руки, которые прямо держали меня в объятиях, не давая уйти за грань миров.
«Шанталь! Шанталь!»
«Да, это я», — называли мое имя. И тот, кто с такой болью и отчаянием звал, был мне тоже знаком. Илай Лоран, хозяин теней, мастер интриг и хитрых замыслов. Находясь в его руках, я внезапно полностью поняла смысл той записки, которую он прислал вчера. Нашел исполнителя, общаемся, у меня есть план, об итогах сообщу позже. С трудом пошевелившись, я открыла глаза и хрипло прошептала.
«Ты использовал меня как наживку».
Лоран дернулся, но глаз не отвел.
«Мне жаль, что так получилось», —
тихо проговорил он.
«Я не думал, что Вайлдери успеет. Недооценил профессора. Это моя ошибка, за которую я готов понести наказание».
«Это сделал Вайлдери?»
— спросила я, испытывая некоторую неловкость из-за того, что граф сидит на полу, прислонившись спиной к тумбе, а я весьма неприлично развалилась в его объятиях. Обычно так держали детей. Только вот я давно вышла из детского возраста, и мужчина, что держал меня, не приходился мне ни мужем, ни отцом.
«Да, тот случай с покушением в центральной кофейне тоже его рук дело. Для этого Вайлдери нанял одного мага. Но так как тот тебя ни разу не видел, то не смог узнать. Отправил проклятие и...»
«Нашел по брошке».
«Именно. Я отыскал исполнителя и подтолкнул профессора к тому, чтобы он начал действовать самостоятельно. Знал же, что этот злыдень на многое способен, но не думал, что...
«Яд Урха», — сообщила я, раздумывая над тем, можно ли поёрзать или лучше замереть и не делать лишних движений. Ощущение собственного тела вернулось. Да и состояние более-менее стабилизировалось. Конечно, слабость никуда не делась, но, думаю, я смогла бы встать и даже пройти пару шагов.
Да, тени помогли задержать действие яда, заблокировали на время. Повезло, что они настроены на тебя.
Повезло. Согласилась я, рассматривая потолок, который находился высоко-высоко над головой. Именно в этот момент раздался крик, заставивший меня вздрогнуть и невольно сжаться.
«Шанти!»
«Себастьян!» Приподняв голову, я обнаружила мужа, который протиснулся сквозь толпу застывших в дверях студентов. Лекции-то никто не отменял. И бросился ко мне. Приземлился на колени, быстро и лихорадочно осматривая. Коснулся лица, провел пальцами по плечу, поймал руку, нащупал пульс. Заодно и нашел место проникновения яда. На среднем пальце еще остался след от прокола. Но хоть без жутких черных вен и язв, которые обычно сопровождают такого рода отравления.
«Ты как?»
— прошептал Себастьян, вновь взяв меня за запястье. От его руки тут же разлилось тепло и приятное покалывание. Все ясно, снова использовал магию. Изучал мое состояние, заодно пытался подлечить. «Хорошо», — слабо улыбнулась я и тихо добавила. «Лоран спас меня». Делиться выводами о том, что хозяин теней использовал меня в качестве наживки, не стало. Ни к чему это. Да и не хотела я, чтобы эти двое за меня еще сильнее рассорились. Муж бросил быстрый взгляд на друга, особо заострив внимание на его руках, которые до сих пор удерживали меня. И, кажется, отпускать были не намерены.
«В Элдере», — коротко пояснил Лоран, — «от меня не уйдет, теперь не уйдет. Он перешел грань и ответит за это». «Не сомневаюсь. Что ж, Шанталь?»
«Яд Урха», — подсказала я. «Меня спасли тени, а потом противоядие». Одна из теней в образе уже знакомой кошки тут же забралась мне на колени и заурчала. Вот так мы и сидели. Черная кошка с красными глазами на мне, я на Лоране, а Себастьян рядом. Ну и студенты у дверей, которые старательно пытались услышать хоть что-нибудь. Больше рассказать не получилось, поскольку к нам присоединился взбешенный ректор. Он и в образе милого старичка, если так можно выразиться, внушал трепет и ужас. А теперь меня вообще едва не раздавило. Грозные, с молниями, которые сверкали вокруг него, и с жутким взглядом.
«Кто посмел?»
Рявкнул он так, что парты и скамейки задрожали, а я невольно теснее прижалась к Лорану.
«Я думаю, сейчас не время и не место об этом говорить»,
произнес Себастьян, бросив на нас взгляд и недовольно поджав губы.
«Шанталь надо отнести домой». «Разумеется».
Лоран ловко меня поднял и продолжал держать, явно не собираясь отдавать законному супругу. «Я и сама могу дойти», — прошептала я.
«Ты еще слишком слаба»,
— возразил Себастьян, принимая меня у друга, словно какую-то вещь.
«Хорошо, что яд удалось нейтрализовать, но тебе надо отдохнуть».
Муж отнес меня домой, прямо на руках, на глазах всей академии студентов-преподавателей. Где-то среди толпы я мельком заметила Есель. Оставалось надеяться, что из увиденного она сделает правильные выводы. Я думала, после всех этих тревог и переживаний не усну. Тем более чувствовала себя более-менее нормально. Даже голова не кружилась. Однако Себастьян настоял на том, чтобы я отдохнула. Даже прислал тетушку Бонифер помочь мне переодеться и посидеть рядом. Пожилая женщина долго вздыхала и причитала, но со своими обязанностями справилась на отлично. Под ее шепот я и уснула. Проснулась ближе к вечеру от ощущения чужого присутствия. Я и засыпала с ним, но на этот раз оно воспринималось иначе. Какое-то особо пристальное, тягучее, томительное. Не открывая глаз, я потянулась к колечку, готовая вызвать Себастьяна, когда услышала тихое «Это я». «Лорд Лоран?» Забыв про кольцо, я села в постели и прижала одеяло к груди. «Что вы тут делаете? А Себастьян знает? Он разрешил вам тут находиться?» Я очень старалась не думать о нашем поцелуе и о том, как сама обращалась к нему на «ты», весьма неприлично лежа в его объятиях.
Как так вышло, что этот заносчивый темный маг стал для меня ближе мужа? И когда? Я ведь всегда старалась проявлять осторожность.
«Знает»,
— кивнул Лоран, не сводя с меня какого-то странного пустого взгляда. И я никак не могла понять, в чем причина изменений. Такое впечатление, словно я опять что-то натворила. Но что? Неужели меня собирались обвинить в произошедшем? Как будто я сама спровоцировала отравление.
«Мне вот что интересно. Сэп знает об этом?»
Вдруг спросил Лоран, доставая из кармана знакомый пузырек, который и продемонстрировал мне. Тот самый, который из-за неэффективности я конфисковала у Есель. «Откуда у вас это?» Облизав вмиг пересохшие губы, спросила я. «Где и как я успела его потерять?»
«Выпало из кармана твоя мантия. Это ведь твое, Шанталь?»
Я молчала, сжимая одеяло, и смотрела на хозяина теней.
«Если мне не изменяет память, это лекарство от токсикоза, так?»
Продолжил он допрос. Мне только оставалось кивнуть.
«Оно твое?»
Если бы ответила отрицательно, пришлось бы выдать Есель. А этого я сделать не могла. Значит, придется лгать снова. «Да», — прошелестело я, чувствую, как внутри меня словно что-то умирает. Пустота в глубине глаз Лорана стала еще более ощутимой и бездонной, такой жуткой, что у меня мороз побежал по коже.
«Сэп знает?»
Чужим, странно охрипшим голосом потребовал Лоран. «Нет, пока нет, и я прошу ему не говорить. Никому не говорить», — поспешно ответила я. «Особенно в свете последних событий. Вдруг яд повлияет на ребенка». «Ох, мамочки, как же сложно было это произнести, да еще глядя ему в глаза. Не хочу давать напрасных надежд», — закончила я упавшим голосом.
«Я могу провести обследование», —
все так же глухо и безжизненно предложил Лоран. «Не надо», — мгновенно отозвалась я. «Знала я эти обследования, особенно настолько интимные. Посмотрит и увидит не только отсутствие ребенка, но и то, что я с мужчиной ни разу не была. И как мне потом это объяснять?» «Спасибо за предложение, но не надо. Я себя хорошо чувствую. Ничего не болит, живот не тянет. Скорее всего, действия теней и противоядия не позволили отраве распространиться. Но все равно пока никому не рассказывайте. Особенно Себастьяну и леди Флоренс».
«Хорошо. Поздравляю тебя. Вас».
Сдавленно проговорил он, а потом положил пузырек с зельем мне в ноги и исчез. Некоторое время, просидев, словно в ступоре, я откинулась на подушке и закрыла лицо руками. Жутко хотелось кричать, выйти, топать ногами. «Что же я наделала?» Прошептала я, с трудом сдерживая слезы. «Как же сильно я погрязла в этой лжи! С каждым днем я все глубже и глубже в нее проваливаюсь! Что же делать? Как быть? Как мне теперь быть?» Ответом мне была тишина. Утром следующего дня нас посетил великий грозный герцог Райт. Стоило ему войти, как дом, проникнувшись его силой, властью и злостью, мелко задрожал. Едва слышно зазвенела посуда в шкафчиках, заскрипели пол и потолок. Тут же вспомнилось приключение с корнями грызухи. Впрочем, тогда все падало и разбивалось, а сейчас происходило иначе. Но от этого не менее волнительно. То, что герцог злится, мы поняли сразу. Нет, внешне он никак этого не выказал. Был собран, хладнокровен и учтив. Только вот его синие глаза стали на несколько тонов темнее. Я уж молчу про искры, которые сверкали вокруг него так сильно, что я всерьез начала бояться возникновения пожара. Даже предложила высокочтимому лорду стакан прохладного лимонада. Немного остудиться и успокоиться.
«Нет времени»,
— отрезал тот, присаживаясь на стул, и с нетерпением уставился на нас. В просторной гостиной воцарилась тревожная тишина. Я сидела на диванчике, Себастьян стоял у меня за спиной, то и дело бросая взгляды в окно. После покушения муж отменил и перенес все занятия, решив остаться со мной. Он не доставал меня опекой, не задавал вопроса, просто находился рядом. А это именно то, чего мне сейчас не хватало.
«Мы ждали тебя после обеда».
Повернувшись, Себастьян оперся руками о спинку дивана за моей спиной и слегка подался вперед.
«Ждать больше нельзя. Мы должны прямо сейчас отправиться на поиски артефакта», —
резко ответил герцог, и камень в его перстне опасно блеснул. «Сейчас?» — переспросила я. Нервное напряжение прошедшего дня дало о себе знать еще вчера вечером. Я все никак не могла прийти в себя после покушения. Именно поэтому ночью долго не могла уснуть. Ворочалась, вздыхала, а потом, не выдержав, спустилась вниз и приняла успокоительную настойку собственного изготовления. За дозировкой тщательно следила, поэтому эффект от ее принятия был положительный, но без побочных явлений. Вот и сейчас на приказ герцога я отреагировала довольно спокойно, если не сказать равнодушно.
«К чему такая спешка?»
— удивился Себастьян.
«Или тебе стало что-то известно?»
«Это из-за профессора Вайлдера?» — задала я следующий вопрос, вспомнив того, кто так отчаянно стремился меня уничтожить. Причем причину его ненависти я никак не могла понять. Окажись, это Сор Милл или лорд Кромвей. Тут все ясно. Деньги, власть, могущество. Одним словом, веские причины для уничтожения соперницы. Но Вайлдере? Пытаться меня уничтожить из-за работы? Правда, тут дело заключалось не только в работе, но и в репутации.
Он был арестован этой ночью при попытке тайно пересечь границу империи. Разве вы не слышали?
Произнес герцог, смерив нас внимательным взглядом. Я повернула голову и с любопытством уставилась на мужа. Честно говоря, я уже привыкла к тому, что многие события проходят мимо меня. По традиции я узнавала все самое последнее. Хотя, судя по недовольно поджатым губам, до Себастьяна эта информация тоже не доходила.
«Я думал, Лоран тебе все сообщил»,
продолжил герцог, слегка сузив глаза. «Ну, теперь все понятно. Вряд ли вчерашнее покушение помирило этих двоих. Возможно, факт, что хозяин теней использовал меня в качестве наживки, лишь увеличил пропасть между лучшими друзьями. Или, может, причина скрытности в том, что Элай... Лоран решил, будто я беременна? Тем более, я сама это подтвердила. Чувства вины, тоски и отчаяния оказались такими сильными, что даже смогли пробиться сквозь воздействие успокоительного». Они противным холодком прошлись по телу, острой иглой застыв у сердца.
«Видимо, не успел»,
— сухо отозвался Себастьян.
«Значит, ты собрался искать артефакт прямо сейчас, здесь, на территории Академии?»
«Именно».
Муж хмыкнул, оставляя свой пост. Он обогнул диван и сел рядом со мной, откинувшись на спинку и закинув ногу на ногу. Поза смотрелась расслабленно и в то же время напряженно. Он словно давал понять, что ничуть не верит в планы герцога и их возможный успех, но готов выслушать.
«Неужели ты думаешь, что это так просто? Мы всем педагогическим составом пытались его найти после первого же выброса магии. Ректор лично проверил каждый закоулок, каждый подвал на территории Академии, ничего не нашел».
«Я не собираюсь умалять силу и заслуги моего дорогого друга», — проговорил герцог. Но во время прошлых поисков у него не имелось двух весьма важных и очень необходимых помощников.
«Ты сейчас себя имеешь в виду?»
Недоверчиво хмыкнул Себастьян, слегка покачав головой.
«Ошибаешься. Во-первых, это, конечно же, твоя дорогая супруга».
Герцог выразительно на меня посмотрел. «Надо же, меня привлекут к участию в поисках, а я-то думала, что опять буду сидеть дома и ждать результатов». «Сомневаюсь, что смогу вам помочь в поисках», — ответила я, покачав головой.
«Ты себя явно недооцениваешь, дитя».
«Шанталь права. Ей не стоит в это вмешиваться, особенно после вчерашнего. Если ты забыл, то напомню, что вчера она едва не погибла. Будет лучше, если Шанталь останется здесь и будет ждать нас».
Однако герцог был с этим не согласен.
«Она потомок Корнелии, наследница великой семьи. Именно ей отозвался артефакт, значит, она должна его найти. Кроме того, после покушения прошли сутки. Шанталь уже полностью восстановилась, не так ли?»
«Надо же, какая забота. Я и раньше не особо верила в бескорыстную любовь, а теперь и вовсе убедилась в том, что герцогу было совершенно наплевать на мое состояние или самочувствие. Он жаждал объединить две семьи и заполучить древний артефакт.
И все равно я против».
Не отступал Себастьян, скрестив руки на груди и полностью закрывшись от деда. «Все хорошо», — мягко произнесла я, коснувшись его плеча. «Твой дедушка прав. Я уже достаточно пришла в себя и способна участвовать в поисках. Правда, я понятия не имею, чем смогу вам помочь».
«А что за второй помощник?»
— поинтересовался муж, недовольно уставившись на деда.
«Скоро узнаешь. Он уже ждет нас с Лораном у оранжереи».
Сердце ёкнуло и забилось быстро-быстро, разгоняя кровь, заставляя ее приливать к щекам румянца смущения, а мысли лихорадочно метались в голове, усиливая волнение. «Лоран здесь?» «Конечно, здесь. Где ему еще быть?» «Как всегда пришел на помощь в трудную минуту. Но как мне теперь быть? Как разговаривать с ним? Как после произошедшего смотреть в глаза? Он ведь думает, что я беременна. Я не смогу. Не смогу ему снова лгать. Это слишком сложно, просто невыносимо. И взгляда выдержать не смогу. Он сразу же все поймет». Волнение сменилось страхом. Щеки мгновенно перестали полыхать, и это не осталось незамеченным для остальных.
«Шанте, с тобой все нормально?»
Вдруг спросил Себастьян, меняя положение, осторожно касаясь меня. «Да-да, все отлично», — быстро ответила я и улыбнулась.
«Ты вдруг так побледнела?»
«Все хорошо, правда. Я тут же мысленно себя отругала. Лучше бы подтвердила плохое самочувствие и осталась дома. В итоге избежала бы этой встречи, которую так боялась. Хотя мое плохое самочувствие могло вызвать новые вопросы. А если Лоран проболтается, что тогда? Ох, как же сильно я погрязла в этой лжи!»
«Итак, вы решили начать с оранжереи?»
Донесся до меня голос мужа, который продолжил ободряюще сжимать мою руку.
«Но почему оттуда? В конце концов, есть кабинеты леди Карнелии Кромвей или ее дом на территории Академии?»
«Своим домом Карнелия всегда считала оранжерею. Она все время проводила в окружении цветов и трав, ухаживала за растениями, делала заготовки, придумывала новые составы. В этом заключалась ее жизнь, поэтому правильнее всего будет начать именно оттуда».
«Хорошо».
Себастьян поднялся с дивана.
«Значит, отправляемся туда. Шэнти, ты готова?»
«Да», — кивнула я, размышляя о том, кто же этот второй помощник в поисках артефакта, о котором упоминал герцог Райт. Не знаю, как Себастьяну, а мне так и не удалось догадаться, что это за мужчина. Хотя, признаться, я не слишком-то и усердствовала. Все мои мысли занимал Элай Лоран. И именно его я увидела первым у входа в оранжерею, совершенно проигнорировав его спутника. Не буду рассказывать об эмоциях, которые накрыли меня в одно мгновение. Их оказалось слишком много. Противоречивых, непонятных, волнительных и горьких. Все тот же черный плащ скрывал его фигуру. На плечи падали все те же темные волосы, а к его ногам, словно игривые кошки, ластились неизменные тени. И я точно знала, он издали почувствовал наше приближение, но не обернулся. Зато Себастьян сразу обратил внимание на второго мужчину.
«И что это значит?»
— процедил он, останавливаясь. Я шла с ним под руку, поэтому тоже остановилась и с любопытством посмотрела на незнакомца с ног до головы, укутанного в самый обычный серый плащ. Как Себастьяну удалось его узнать, осталось для меня тайной. Наверное, опять какие-то магические штуки, непонятные для обычной человеческой девушки.
«Он лучший в своем деле», —
произнес шагавший впереди нас герцог.
«Он преступник». «У нас соглашение», —
мрачно пояснил Лоран, нарочито не обращая на меня внимания. А я лишь сильнее цеплялась за мужа, словно он мог спасти меня, выдернуть из этого омута, в который я погружалась, все глубже и глубже.
«Соглашение? С ним?»
— рявкнул Себастьян. И тут мужчина сделал шаг вперед, одновременно с этим снимая капюшон с головы и открывая знакомое лицо. Смуглый, с черными волнистыми волосами до плеч, густыми бровями, носом с горбинкой и глубоко посаженными светло-карими глазами.
«Здравствуй, Себастьян».
Широко улыбнулся Джар, отчего на щеках появились симпатичные ямочки.
«Доброе утро, леди Конте». «Мы не будем принимать в этом участие»,
заявил Себастьян, крепко хватая меня за руку и явно собираясь увести прочь отсюда. Мне оставалось лишь беспомощно оглянуться и последовать за ним.
«И позволишь вновь и вновь покушаться на жизнь своей жены»,
внезапно проговорил Лоран, слегка выступив вперед. На меня он все еще не смотрел, и это было обиднее всего. Неужели из-за беременности я стала словно прокаженной? Почему он не смотрит, почему не шутит, не извит, не издевается? Почему я перестал для него существовать?
Вайлдере остановить удалось. Он сейчас в тюрьме. Вот только ты забыл мне об этом сообщить. Медленно поворачиваясь, перебил его Себастьян. Правда? Наверное, почта плохо работает, раз сообщение о поимке и аресте профессора до тебя не дошло. Съязвил тот. Врал. Это понимали все, но молчали. Но есть еще другие. Сормил и Баган с его идеей стать предводителем новых магов. Лорд Кромвей. Ты, кстати, знал, что его внучка практически лишена магии?
Что? Переспросил Себастьян, отпуская мою руку. Это хорошо, потому что от перенапряжения он слегка не рассчитал силу и весьма крепко сжал запястье. Я принялась тихонечко его растирать, чтобы вернуть коже чувствительность, а пальцем возможность сгибаться и разгибаться.
«Новорожденная внучка лорда Кромвея», — повторил Лоран. «У меня есть достоверные сведения о том, что у девочки почти отсутствуют способности. Видимо, их семейный артефакт не столь силен, как мы думали». «И он хочет получить наследство семьи Обан», — пробормотал Себастьян, бросив на меня странный взгляд. Словно я сама была этим самым артефактом, из-за которого все чуть не подрались. Хотя, вполне возможно, так оно и было.
«Что ж, это многое объясняет», —
задумчиво протянул герцог, поправляя свои шикарные усы.
«Могу поклясться, что не причиню вред тебе или твоей супруге», —
предложил Джар.
«Он лучший поисковик в своем роде. Если кто и сможет найти артефакт, то только Джар»,
— вновь вмешался Райт. И Себастьяну пришлось согласиться. Мы все вместе подошли к огромным дверям, украшенным резьбой в виде различных трав, растений и деревьев, которые самым причудливым образом переплетались между собой. Я в который раз поразилась этой красоте. Взгляд снова упал на ручку в виде драконьей головы. Неужели вновь придется стучать и слушать тот замогильный требовательный голос? К счастью, в этот раз все вышло по-другому. Створка распахнулась сама собой, пропуская нас вперед в первое помещение, в котором располагалось 5 дверей на выбор. Стало интересно, в какую именно нам предстоит зайти. Однако маги решили сначала осмотреться здесь. Старому другу Себастьян доверять не собирался, принял помощи только. Наоборот, он старательно следил, чтобы я все время находилась рядом и далеко не отходила, и это не могло укрыться от остальных.
«Что ты все время крутишься рядом с женой, помог бы лучше», — с досадой произнес герцог спустя полчаса очень внимательного изучения потолка.
Кстати, изучал герцог его очень просто. Поднявшись с помощью магии вверх и застыв там, будто на невидимой лестнице. Честно признаться, зрелище впечатляло.
«Шанталь плохо чувствует себя после вчерашнего. Голова кружит, тошнит».
Я вздрогнула и с удивлением воззрилась на него. А головокружение я еще могла понять, но тошноту он зачем придумал.
«Вас можно поздравить?»
Тут же вскинулся пожилой маг. «Нет», — хором ответили мы. И я, наконец, почувствовала на себе взгляд Лорана. Он пристал делать вид, будто меня нет, и соизволил посмотреть. И как? У меня на коже даже все волоски встали дыбом. Захотелось поежиться, провести ладонью по затылку. Именно туда хозяин теней и уставился, словно хотел проникнуть мне в мозг. «Только пусть молчит, пожалуйста, пусть молчит».
«Здесь ничего нет», —
наконец постановил Джар, когда герцог спустился с потолка. «Надо искать дальше». Я с любопытством покосилась на бывшего друга Себастьяна. Все это время он вел себя странно, совсем не так, как в моем представлении должен вести себя поисковик. Просто стоял посередине помещения, закрыв глаза и раскинув руки, и не двигался. Даже промелькнула мысль, что он заснул. Неужели именно так и выглядела работа поисковой магии? Стоять и ждать, когда все сделают остальные? Или причина в том, что я была человеком и просто не видела его действий? Стало немного обидно. Все видят и чувствуют, а я, словно слепой котенок, стою в сторонке. И зачем, меня спрашивается, брали с собой? Теперь нашему выбору представилось 5 дверей. Если смотреть слева направо, то сначала шла желтая с растениями пустынь и степей. За ней зеленая с растениями тропиков. По центру красная дверь с аудиториями для практических занятий и академический огород. Следом синие с растениями умеренного климата и темно-синие с растениями гор и холодных местностей. А ведь я так и не побывала в двух помещениях. Все собиралась и не смогла. С тоской подумала я.
«И что дальше?»
Не слишком радостно поинтересовался Себастьян.
«Может, твоя жена подскажет?»
Внезапно выдал Джар. Теперь на меня смотрели все четверо. И не скажу, что испытывала радость от столь пристального внимания. Если вы думаете, что артефакт как-то связался со мной и показал, где себя найти, то вы ошибаетесь. Сухо отозвалась я, стараясь держаться рядом с мужем. Мне ничего не известно. Я не маг и не поисковик, поэтому, если кого и спрашивать, то только вас.
«Так куда нам идти?»
Недовольно повторил Себастьян, привычно взяв меня за руку.
«Красная дверь»,
— немного подумав, произнес Джар.
«Думаю, нам стоит начать оттуда».
Я так и думала. Помещение за красной дверью оставалось все таким же просторным и светлым, как в прошлый раз. Оно представляло собой огромный зал, визуально поделенный на три сектора с расставленными в центре столами для занятий, где лежали все необходимые приспособления. Сверкающие котелки, горючие камни, доски, ножи и разнообразные колбочки и миски.
«Вот бы сюда привести студентов. Я бы столькому могла их научить».
Следом пришла другая мысль.
«Теперь, когда профессор Вайлдер арестован, я могу официально и полноправно занять должность профессора по зельеварению и травологии? Или нет? А вдруг они найдут для этого более опытного мага, а не какую-то травницу?»
Я бросила короткий взгляд на мужа.
«Интересно, после произошедшего Себастьян позволит мне преподавать или запрет дома, пока все не закончится?»
Маги обходили помещение, проверяя каждый клочок земли. Я же повернула в другую сторону и остановилась у гряда, где еще недавно зеленели побеги лжеакварели пурпурной. Сейчас на этом месте была коричневая земля, ни одного побега дурмана. Оно и понятно.
«Все собрали и отвезли в лабораторию при министерстве», —
пояснил Лоран, застыв в паре метров от меня.
«Для опытов».
Кивнула я, обнимая себя за плечи и продолжая смотреть на пустую и разворошенную землю. Здесь так много можно было посадить, столько интересных трав и растений, а потом следить за их ростом, ускорять по своему усмотрению. Но все уничтожено, совсем как в моем садике, в который подбросили ухуса. Как я устала от всего этого, словами не передать.
«Вы в порядке, леди Канте?»
Услышав мой тихий вздох, тут же спросил Лоран. «Сама любезность, участие и равнодушие, которое било будто бы наотмашь, вызывая злые слезы на глазах.
Со мной все прекрасно», — сдавленно буркнула я.
«Вы уверены?»
Он сделал шаг вперед и замер. «Все еще так далеко?»
«Все отлично. Если мне что-то понадобится, я позову мужа»,
— зло бросила в ответ. «Я надеялась, что он развернется и уйдет. Снова примется делать вид, будто меня нет. Но все вышло наоборот».
«Муж!»
— прошипел Лоран, внезапно оказавшись за моей спиной так близко, что его дыхание опалило шею, скулу и ухо, вызвав болезненную дрожь по телу.
«Если тебе так нужен муж, почему ты не говоришь ему правду?»
«Вас это не касается», — невольно сжавшись, выдохнула я.
«А кого касается, леди Канте? Кому ты еще врешь? Мужу? Мне? Может, себе?»
Продолжал напирать он. Не в силах больше терпеть, я резко развернулась и уже собиралась высказать все, что о нем думаю. Но слова застряли в горле. Стоило встретиться с бездонными черными глазами, в которых плескалось столько отчаяния и скрытой боли.
«Ты же не любишь его»,
— вдруг заявил Илай, хватая меня за руку.
«Ты ничего не знаешь обо мне», — тоже переходя на «ты», ответила я.
«Я знаю, что вы друг друга не любите. Все это затея старого герцога. Его план по получению артефакта семьи Обан. Наверное, поэтому ты боишься рассказать о своем положении. Знаешь, что пути назад не будет, и боишься».
«Пусти», —
прошипела я, выдергивая руку. Он поднял опасную тему, очень опасную. Тем более сейчас, когда нас в любой момент могли услышать.
«Не знаю, что ты там себе придумал, но это неправда», — упрямо произнесла я.
«Я не придумал. И тебе это известно».
«Неужели тоже решил стать одним из охотников за артефактом семьи Обан?
Горько хмыкнула я. Он ведь всем нужен. Именно он, а не я. Подумаешь, какая-то травница.
Ему хватило совести отступить. Ты же знаешь, что это не так.
Не знаю, прошептала я. И ты ничего обо мне не знаешь. Так что не смей судить.
Шанти, пробормотал Лоран. А я разозлилась еще сильнее. На него, на герцога, который играл моей жизнью, на Корнелию за столь неожиданный подарок, на весь мир, с которым мне приходилось бороться.
Не хочу. Я мотнула головой. Не хочу, чтобы его нашли. Он мне не нужен. Этот могучий артефакт пролежал где-то сотню лет и пусть лежит дальше. А потом произошло нечто совсем неожиданное. Пол под ногами внезапно загудел и задрожал. Зазвенели стекла в оранжерее, застонали деревянные перекладины.
«Шанталь!»
— крикнул Себастьян, бросаясь ко мне из другого конца зала. Но мы оба понимали, что он не успеет.
«Держись!»
Лоран сделал рывок ко мне, но поздно. Пол под моими ногами уже провалился, увлекая меня в черную бездну. И не только меня. Лоран рухнул следом, все еще не оставляя попыток до меня дотянуться. «Ну, конечно, тени. Они могут перенести нас куда угодно». Запоздало вспомнила я, потянувшись в ответ. Наши пальцы соприкоснулись, однако ничего не произошло. Тени не сработали. Мы продолжили стремительно падать в темноту, конца которой не было.